«Хорошо», — сдался папа и переключил внимание на пустую ванную, но его и тут опередили. Вот мама здесь, а вот она уже запирается в ванной изнутри. Женщины. За завтраком Егор окончательно понял, что отец берет его с собой на целый день. Подумать только, вместо школы к папе на работу, в самое сердце загадочной спецслужбы, туда, где работают сверхсекретные суперагенты.
— А начальник тебе разрешит? — робко спросил он. — Ведь я там буду посторонний.
— Нет, — подумав, ответил Валвалыч. — Он только вкалывать по выходным разрешает. Про тебя ему знать не стоит. Посидишь тихо, порисуешь, а там и день пройдет.
— А что? Здесь еще кто-то верит, что наш сын может тихо посидеть в течение 8 часов подряд? — удивилась мама. — Я не верю, — сказал Егор.
— Я тоже,
— подтвердил невидимый для родителей Гаврюша, допивая молоко из кошачьей миски, и буркнул себе под нос.
— А шерсти-то-то, шерсти-то, фок!
— Пап, ты разрешишь нам с Гаврюшей попугать твоего Олега Петровича? — с надеждой попросил мальчик. — Это даже хорошо, если он не догадывается, что мы с тобой придем, а то, мало ли, вырвется, убежит, полицию вызовет.
— Разрешу, — неожиданно быстро согласился папа, вставая из-за стола. — Более того, мы запугаем его вместе, но только в день моего увольнения. Целуй маму и допивай свой чай. Нам скоро выходить.
— Мужчины, ведите себя хорошо. Мне пора бежать, — сказала мама, упорхнув из кухни.
Вал-Валыч тоже отправился одеваться. Егор задумчиво возюкал остатком оладушка по блюдцу с вареньем, пока домовой сплевывал на ладонь черные шерстинки.
— Гаврюша, я не хочу ждать дня папиного увольнения. Ты ведь поедешь с нами?
— Грешно избу без присмотра бросать, — признался тот, открыл духовку, внимательно посмотрел на сковородки и закрыл. — Но кота бы еще ладно оставил, а чтоб совсем без никого. Для домового уголовное дело, засудят.
Гаврюша распахнул дверцу под мойкой и занялся исследованием мусора.
— Жаль, — расстроился мальчик. — Я думал, мы с тобой устроим настоящий тарарам, но только так, чтоб папа не догадался. Ты мог бы сделать нас невидимыми или превратить в пчел, а без волшебства ничего не получится.
— Поперек всего я домовой, — гнул свое Гаврюша, роясь в отходах. — Ай-яй-яй! Да за вами смотреть в оба надо! Только и умеете добро переводить!
Он достал из ведра черный папин носок с дырой в пятке, просунул в него пятерню, довольно помычал, вертя во все стороны, и упаковал за пазуху.
— Заштопаю, себе возьму!
— Нет, ты и волшебник тоже, — упрямился Егор.
— Эх, Егорка, Егорка, вот что значит, не видал человек настоящих волшебников? Я-то что? Я в свое время дурака свалял. Значит, слушай сюда. А 60 годков отдала меня матушка в чародейскую школу.
— 60 лет? В школу?
— В чародейскую. Туда тех, кто младше, не берут.
— Интересное дело. И как же долго ты проучился?
— 20 лет.
— Ух ты! — А как закончил? На пятерке?
— Выгнали меня!
— Гаврюш с обидой закрыл шкафчик и переключился на пакеты с овощами.
— За плохую успеваемость! Кнопку на стул учителю и 3 сгоревших общежития. А надо-то было всего 25 годочков потерпеть, и вышел бы дипломированным специалистом.
— Ты устраивал пожары общежитий? — обалдел от восторга первоклассник. — Надо же! А нам даже самолетики поджигать не разрешают.
— Да как так? По молодости просто это... Ну, выделиться хотелось.
Домовой задумчиво очищал проросшие картофелины от белых корешков.
— Одно я правильно сделал. Азбуку заклинаний в библиотеку не сдал. Ну, ладно, иди уже. Слышь, зовут.
Мальчик расстроился, ведь ехать к папе одному было совсем не так замечательно, как с волшебным другом. Егор не сдержался, его глаза налились крупными слезами.
— Не реви, приметы есть, кранья потекут. предупредил рыжий приятель и развел руками. — Ну, не могу я! Не могу! Веришь?
— Верю, — кивнул мальчик и жалобно скривил губы. — Что я буду делать там без тебя?
— Да что захочешь, то и будешь делать,
— предложил домовой, и тут его осенило.
— О, боже, дико! Есть идея!
Он вышел в детскую и быстро вернулся с пластмассовой рацией, у которой давно сели батарейки.
— Она игрушечная! — отмахнулся мальчик, но рыжий так не думал.
— Говорит тебе, Гаврюшка, это вовсе не игрушка, настоящий телефон, чтоб звонить мне. Домофон!
— Ты что-то путаешь, — усомнился мальчик, вытирая слезы. — Домофон — это когда с улицы в квартиру звонят.
— Это ты что-то путаешь, — стоял на своем Гаврюша. — Домофон — телефон для связи с домовым. Вот, бери, не умничай, звони. Помогу, чем смогу.
Зеленая машина под названием «Шестерка» досталась Вал-Валычу в подарок от отца, то есть Егоркиного дедушки, который, проездив на ней без малого 30 лет, оставил руль, переключился на компьютерные гонки и забыл о пробках. Вот на этой машине папа и повез Егора в самое сердце сверхсекретной службы. Мальчик ждал, что где-нибудь за углом они обязательно пересядут на крутое гоночное авто, вроде тех, что иногда пролетали мимо, но не дождался.
— Пап, ты на работу на дедушкиной машине ездишь? — осторожно спросил Егор.
— Конечно, — весело огорчил его Вал-Валыч.
— А я думал, у тебя есть другая, с реактивным двигателем и выдвижными крыльями, чтобы летать.
— Так мы на ней едем, — сказал папа.
— На этой?
— Ну, конечно. Еще твой дедушка поставил сюда скоростной двигатель, выдвигающийся крылья, газосварочный аппарат и электророзетку на 220 вольт.
— Ух ты!
Был такой журнал «Моделист-конструктор». В нем напечатали статью «Ситроэн для Фантомаса своими руками». Дед прочитал, загорелся и сделал. Его даже на телевидение пригласили в передачу «Это вы можете». Советским зрителям очень понравилось. А вот госавтоинспекция не одобрила, и дедушка был вынужден вернуть машину в первоначальное состояние.
— Как жалко. А эта инспекция, она что, ко всем-всем-всем машинам придирается? Даже к самым мега-крутым?
— В том-то и дело, что не ко всем. Если б деду в те годы до современную мигалку, фиг бы его кто остановил. «Нам она, кстати, тоже не помешала бы», — добавил папа, в очередной раз нажимая на педаль тормоза.
«Ездить в московских пробках удовольствие ниже среднего, а уж на такой старенькой машинке и подавно».
Егор зашептал в игрушечную рацию. «Гаврюша, прием! Срочное донесение! Нужна мигалка! Наколдуй, пожалуйста!»
Домовой несся по квартире, сжимая в одной руке рацию, а другой размахивал мухобойкой. Он терпеть не мог мух за то, что эти грязнули всегда к нему лезли, убеждая, что они заколдованные принцессы. Перецеловав добрую сотню наглых насекомых и поняв, что над ним просто смеются, Гаврюша записал их в список своих личных врагов. Понятно, что зимой в квартире красивых мух по определению не было, но домовой все равно не выпускал из рук мухобойку, старательно отрабатывая стойкие удары для будущего лета.
— Размеру какого?
— спросил он после очередного хлопка, чудом не сбив хрустальную вазу. Сын подергал Вал-Валыча за плечо.
— Пап, ты мигалку какого размера хочешь?
Папа улыбнулся. — Я хочу большую, на всю крышу. — Да поярче.
Егор снова зашептал в домофон. — Ты слышал, Гаврюша? Сможешь сделать?
— Хлоп!
— раздалось в трубке.
— Ага!
— восторжествовал охотник в лаптях. — Попалась? Ну, муха не муха, а пылинка вполне себе похожая.
— Ты там чем занимаешься?
— Да так, ерунда. Хлоп!
Гаврюша довольно хрюкнул и подтвердил.
— А что ж мне сделать? Значит, во всю крышу? Хорошо. — Ожидайте!